Я очень благодарен, дорогие братья и сестры, что вы так внимательно слушаете меня. Конечно, время, которое мне отведено, очень мало, но я очень благодарен Господу, что действительно мало, потому что чем больше времени, тем больше наговоришь. А кто много говорит, тому не миновать греха, правда же? Многословие. Мне хотелось бы в первую очередь сказать, прежде чем открывать тему свою, мне хотелось бы ответить на этот маленький один вопрос. Но я думаю, что этот вопрос постоянно почему-то массируем мы. Можно ли жениться? Конечно, можно. Пожалуйста, дорогие мои друзья. Кто не хочет жениться? Я таких не встречал. Можно ли жениться? Выходить замуж за троюродного? В одном вопросе два вопроса. Я очень коротко хотел бы сказать. Выходить замуж, жениться верных в Господе можно и нужно. А за троюродных – это личное мое мнение. Никому бы не советовал. Вопрос ясен, да?
Спасибо.
Пожалуйста. Без всяких доказательств. Порой, мне кажется, сказать «нет» проще, чем, допустим, доказывать, почему это нет. Ну и проще, и понятно всем. Значит, выходить замуж можно, нужно, молиться об этом, стремиться к этому, просить откровений Господних, а за троюродных не стоит. Друзья, у меня, в общем, тема будет такая. История. Вопрос истории очень сложен. И я, допустим, с юности, ну, как-то я вам говорил, отец у меня был преподаватель, и вопрос истории, я много вещей читал. И в конечном итоге по молодости я очень верил всем книгам, которые я прочитал. А потом, когда стал старше и покаялся, я понял, что нас всю жизнь обманывают. И обманывают не просто, а серьезно, по большому счету. Времени мало, поэтому я был последователь даже, как я сам себя называл, группа у нас такая Горького. Я верил Горькому больше, чем даже сам, самому себе. А когда познакомился с истинной историей его, не книг, которых он писал, а его жизни, я был глубоко шокирован и разочарован. Поэтому говорить об истории, я пришел к мысли, к единственному выводу, что только единственная книга – это Библия, которая никогда никого не обманывает. И история, библейская история – это самая правдивая, истинная и верная. Поэтому, когда мы говорим об истории церкви, об истории христианства, мы, в общем-то, говорим об истории римо-католической церкви, лютеранской, протестантской. Но мы никогда не говорим об истинной истории истинного братства, которое существовало до темных веков, и существовало во время темных веков, и существует на самом деле. Мне очень хотелось бы, чтобы вы высветили ту диаграмму, которую бы... Сейчас она будет, да? Сегодня будет такая небольшая презентация очень интересного человека, доктора Карл. И, в принципе... Его мысли и мои, они далеко как-то сошлись. Однажды в юности, читая историю, я задумался над таким моментом, что, в принципе, наши ли герои, когда мы изучаем историю, наши ли герои католики? Наши ли герои лютеране? То есть, мне заинтересовал просто, и я не мог найти, ну, исторического подтверждения, в принципе, существовал, простой вопрос, существовала ли истинная церковь во время темных веков? Во время тогда, когда жил Кальвин, когда жил Яногус, когда жили лютеране? И вообще, было ли это на самом деле эта история? Истинная и правдивая история. Потому что Господь в 16 главе Матфея конкретно и четко говорит, создам церковь мою, то есть Господню, не лютеранскую, не римо-католическую, не православную, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть вот примерно такие мысли, в принципе, мы немножечко, очень коротко коснемся. И однажды, исследуя вот этот данный вопрос, я наткнулся на эту книгу. Маленькая справка в отношении доктора Карла. Он американец, родился в 1858 году, 8 января, умер 31 года, 1931 году. Будучи 70-летним мужчиной, старцем, он написал вот эту книгу «Исследование». Это исследование заключается в себе 6 лекций. Безусловно, мы их не можем произнести в течение 45 минут. Поэтому я очень коротко хотел бы объяснить идею и мысль, о которой сегодня мы говорим. Значит, историю мы постоянно, всеобщую историю христианства, как будто бы начиналась с Римо-католической церкви. Мы это не понимаем. История начиналась с Иоанна Крестителя. История началась с Иисуса Христа, то есть с Голгофы. Но вопрос подспудно заключается в том, что были ли церкви, кроме католической церкви? Мы сегодня можем с достоверностью сказать – были. И это, для этого есть очень много, оказывается, источников, исторических сведений, когда говорится о том, что были так называемые незарегистрированные церкви, которые жили, здравствовали и, страдая, прошли этот долгий, тернистый путь. Вот об этом сегодня мне хотелось бы сказать. Я не хочу унизить Яна Гуса. Нет, нет, это герой, герой веры. Я не хочу сказать Лютеру нечто, что-то плохое. Каждый человек занял определенное социальное положение в свое время и сделал то, что Богу угодно. Но были герои, истинные герои, подвижники, которые не вошли ни в Римо-католическую церковь, ни в православие, ни в кальвинизм, ни в лютеранство, а которые жили самостоятельной духовной жизнью, точно так же, как и мы сегодня с вами. Много ли вы знаете героев, допустим, всех Б? Ну, я, допустим, слышал в юности, был такой Карев. А кто он такой, я до сих пор не знаю. Герой ли он мой? Вы даже фамилии, может, не слышали, правда же ли? А Геннадий Константинович Крючков, Михаил Иванович Хорев, как приятно, какая разница, да? Карев, Орлов, кто такие? А Костюченко, это ближе к нам, правда же, да? Это братья наши. А Геннадий Константинович Крючков, это же плоть от плоти, кости от кости. И смешивать эту историю, делать какой-то миксер, просто не стоит. У нас есть своя чистая, прекрасная история. И вот очень плохо, конечно, здесь видно. И вот сегодня познакомимся с этой диаграммой. Я думаю, что когда мы посмотрим на эту диаграмму, мы четко и ясно осознаем о том, что след крови. Мы осознаем, что начиная от Христа, вот эти, в принципе, красные кружочки обозначают след крови страдающей церкви. Вверху обозначено, допустим, видите, по вертикали линия – это 20 столетий, 20 веков. Каждая, здесь не видно, конечно, но каждый отдел по вертикали – это 100, 200, 300 и до 2000 года. То есть 20 веков. По горизонтали, это по горизонтали, а эта диаграмма рисует 20 веков страдающей церкви. И здесь интересно запомнить, если поближе бы мы рассмотрели, что в какой год что происходило, в какой год какие были герои, в какой год было уничтожение истинного христианства. А по горизонтали мы конкретно можем определить... Да. Не, она не видно, все. Ее не видно уже. Надо ее держать. Вот здесь, допустим, вот это квадрат. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900 и все прочее. До 2000 года. След крови. И вот красные кружочки обозначают церква, которые прожили, и жили, и живут, и до сих пор. Это страдающие истинные живые церкви. Вот эти черные кружочки, которые обозначают церква, которые отклонились в первом, втором тысячелетии. Веке, первом и во втором. Вот эта жирная такая параллель идет о Римо-католическая церковь, которая в конечном итоге разделилась на греко-православную, и вниз пошла католицистская церковь. Католицистская церковь в конечном итоге потом делилась еще на разные церкви. И здесь лютеране, Цвингли, Швеция и все остальные. Но есть церкви, которые не были совместимы и прожили своей собственной жизнью. Они назывались разными именами. Но это были истинные дети Божьи, которые были ненавидимы вот всеми этими церквами, о которых мы постоянно говорим. Были дети Божьи, которых ненавидела ни православная церковь, ни католицистская церковь, и постоянно они были в гонениях. Мне хотелось бы, друзья, вы включите свет, пожалуйста, потому что я буду некоторые моменты зачитывать. И таким образом, дорогие друзья, мы перейдем к следующему моменту. Исторические справки, были ли эти церкви? Интересно, кардинал Хосси, это истинный католик, в 1524 году он свидетельствует: «Если бы баптисты не были мучительно истязуемы и отсекаемы ножом в течение прошедших 12 столетий, они бы кишели в большом количестве, чем все реформаторы». Сегодня нам говорят: реформаторы. Но эти же враги, которые гнали баптистов, анабаптистов, павликан, им давали разные имена. Кстати, в 1961 году, когда получилось отделение, знаете, как нас называли? Неотделенная церковь. Крючковцы. Мы даже свою фамилию не знаем, да? Всех братьев, всех друзей, всю молодежь, которая вышла из зарегистрированной церкви, они называли нас крючковцы. Точно так же, когда мы смотрим сегодня на прошлое, мы говорим, допустим, разные имена было у христиан, но это были люди, которые жили чистой, богобоязненной жизнью и не хотели соединяться с этой мирской властью. Интересно, что он говорит. Они кишели бы в большом количестве. 12 столетий были годами предшественники реформации, во время которых Рим преследовал невообразимо жестоким гонением. А вот Ньютон интересно говорит: баптисты – единственное общество известных христиан, которые никогда не отождествлялись с Римом. А лютеранин выразил одно очень известный человек: до появления Лютера и Кальвина почти во всех странах Европы тайно действовали люди, которые твердо придерживались принципов современных голландских баптистов. Это писали люди в 1500-х годах, которые целиком и полностью были знали, прекрасно знали о том, что были люди, которые конкретно шли за Христом. А интересно, энциклопедия пресвитеранская, она интересно говорит, наверное, нашим читателям стало ясно, что баптисты – та же секта христиан, которые раньше были представлены как анабаптистами. Действительно, это были их главным принципом от времен Тертуллиана до настоящих дней. Между прочим, Тертуллиан родился 50 лет после смерти Иоанна, апостола Иоанна. И вот люди в 1500-х годах в исторических своих письменах оставили яркое, четкое свидетельство, что были люди, которые твердо придерживались библейских принципов. Мне хотелось бы еще обратить внимание, исследование христианской истории, много было разных религиозных групп, много было разных религиозных деятелей. Но чтобы определить, какая же группа или какая же церковь была в действительности церковью Господа Иисуса Христа, которую Он создал, существует очень простое, допустим, определение. И вот это определение я хотел бы предложить каждому из нас. Смотрите, и вот этот исследователи взяли определенную схему, как должна выглядеть правильная церковь на основании Писания. Смотрите, ее глава и основатель Христос. Первое условие для правильной развивающейся церкви. Глава – основатель Христос. Он – законодатель, а церковь – исполнительница воли Господа. Ее единственное руководство в вопросах веры и Библии, и практики – это Библия. Потому что есть много групп, которые конкретно уклоняются и не соответствуют этому вопросникам. Ее имя – церковь. Ее управление общинное, все члены равны. Ее члены только спасенные люди. Ее обряд крещения по вере и последующей вечере Господня. Допустим, почему мы задаем эти вопросы? Потому что на основании вот этих вопросов определяется истинная церковь. Допустим, если взять католическую церковь, православную церковь и многие другие церкви, то они не выдерживают критики, они не выдерживают вот этого простого понятия, что, допустим, члены спасенные люди мы принимаем и крестим только духовно возрожденных людей. В православной церкви – прихожане. В католической церкви – прихожане. В католической церкви делится в самой себе на служителей – и на прихожан. Истинная церковь, признаки истинной церкви – это все возрожденные служителя и рядовые, возрожденные люди. Только спасенные люди. Обряд крещения и последующей вечери Господня, как поминальные. Ее служители, епископ, пастор, диаконы. Ее труд – приводить людей ко спасению, крестя их крещением, соответствующим требованиям Божьего Слова и уча их соблюдать все, что я повелел вам. Ее финансовые ресурсы – так, через десятины и пожертвования в Господе, и Господь повелевает проповедующим Евангелие жить от благовествования. Оружие ее – воинствование, духовное, неплотские. Ее независимость – отделение от церкви. Если посмотреть на признаки католицистской и православной церкви, то в 313 году, когда пришел Константин к власти, произошло самое страшное для церкви, живой церкви, получилось объединение, бракосочетание государства с церковью. Мир в лице Константина предложил сочетание. Вы нам духовную силу, а мы вам светскую власть. И в тот момент, когда это произошло, произошло самое страшное падение в церкви. Церковь стала государственной. И в конечном итоге, когда мы разбираем церковь лютеранскую или православную, в принципе, это не церковь Господа Иисуса Христа. Там сидит, в принципе, председатель этой церкви, Папа Римский, патриарх. Там сидит человек, который управляет этой церковью. Поэтому признаки живой церкви, они конкретно определяются Словом Божьим. Поэтому, говоря об истории, рассуждая об истории, мы должны понять, в какой церкви мы находимся, какими принципами управляется наша церковь, что мы придерживаемся. Мне хотелось бы... Продолжая вот эту мысль, мне хотелось бы обратить внимание, что во время, после, когда апостолы ушли, появилось несколько заблуждений. И вот эти заблуждения, они до сих пор влияют на состояние общемирового состояния. И за эти некоторые заблуждения расплатились люди. В принципе, приводятся такие цифры. 50 миллионов людей пострадала только благодаря определенным заблуждениям, которые придерживаются определенные церкви. Какие это заблуждения? Вот в отношении спасения. Что интересно, что католическая церковь, допустим, придерживается интересных моментов. Что они говорят? Евреи, как язычники, в течение многих поколений были наставлены в особенно подчеркиваемом значении церемонии и ритуалии. И невозрожденные люди в церквах стали размышлять следующим образом. Раз ритуал так много описан в Священном Писании, значит, он имеет какое-то таинственное значение. И значит, крещение влияет на спасение. Значит, я спасусь от крещения. Простой вопрос, простое заблуждение. И другой вопрос – Существует это первое заблуждение, очень коротко. Следующее серьезное заблуждение, начавшее проникать, по мнению некоторых историков, в эти же столетия, является неизбежным следствием возрождения от крещения. Так крещение было объявлено некоторыми отступившими от истины церквами средством или способом спасения. Тогда, чем раньше крещение совершается, тем лучше. Отсюда возникло другое заблуждение – крещение младенцев. Если крещение спасает, то чем раньше примешь крещение, тем же лучше. И когда церкви стали наполняться после, когда объединилось государство с церковью, и когда церкви стали наполняться духовно невозрожденными людьми, и они думали в очень простом размышлении: если я приму крещение, я получу возрождение. Крещение смывает мои грехи. Между прочим, так заблуждался и Константин. Никто не мог ответить на этот вопрос. И он свое крещение, и крещение как возрождение, и омытие своих грехов, он перенес на будущее. Он сказал следующим образом: если это так, то для чего мне принимать крещение? Я же в следующем году снова нагрешу. Я завтра нагрешу. Не лучше ли принять крещение перед своей смертью? Тогда одним росчерком пера, как только я погружусь в священные воды, я сразу же омоюсь, я буду чистый, бел. Поэтому, дорогие друзья, крещение не спасает. Крещение подтверждает спасенную душу и то, что ты заключаешь завет с Господом. Рождает Дух Святой. Крещение подтверждает то, что я, во что я верю. Оно призывает во свидетеля небо и окружающий народ, что я верующий человек. Но если принять, что крещение спасает, между прочим, я встречал одного молодого человека, который также думал, он наркоманил, у нас в Калифорнии здесь, он наркоманил, и когда ему объяснили и сказали точно такое же, я даже удивился, в наше время такие люди бытуют. Он подумал: о да, я не могу освободиться от наркомании, я в зависимости, тюрьма за тюрьмой, что мне делать? Я срочно приму крещение. Когда он принял крещение, он, кстати, был очень начитанным человеком. Он очень культурно себя вел, только имел маленькую слабость – постоянно колоться и попадать в тюрьму из-за этого. Крещение ему ничего не дало и не спаслось. И когда он снова ушел из церкви, встретив одного брата нашего, он говорит: а как я думал, что как только я приму крещение, я сразу освобожусь от своих пороков. Ну, а теперь я понял, что ешь, пей и веселись, все равно ничего не освободишься. Поэтому, дорогие друзья, как страшно, в принципе, находиться в живой истинной церкви и не быть просвещенным Духом Святым и не понимать самых простых истин. И когда мы находимся порой на ложном пути, сколько же людей, миллионы, идут вслед вот этим историческим церквам, не понимая главного значения. Допустим, человек рождается от Духа Святого. Но, друзья, мы говорим об истории. Что интересно, в продолжении 3 столетий на Востоке существовали как отдельные независимые общины, не поддерживаемые правительством и, следовательно, без всякой светской власти одна на другой. В то время все они были крещенными церквами. И хотя все отцы церкви в первых 4 веков, вплоть до Иеронима в 370 году, были из Греции, Сирии, Африки, и хотя они описали много случаев крещения взрослых, но ни одно крещение младенцев не упоминается до 370 года. Это краткая история баптистов взята. Будем помнить, что вышеуказанные изменения произошли не за одну ночь и не за один день, но все это нужно было, подмена истин Божьих, нужно было столетий, десятилетия, благодаря которых церковь постепенно отходила от первоначальных истинного пути. И теперь мне хотелось бы в суммарном перечислении сказать, Изменение новозаветного учения о епископах в церковном управлении, эта резко выраженная перемена быстро наполнялись, распространялись в церквах. И возрождение от крещения, и возрождение, изменение крещения верующих на младенцев, это заблуждение не часто проявлялось и не имело общей такой характеристики в течение более 100 лет. И возрождение от крещения и крещение младенцев – это два заблуждения. Соответственно, свидетельства для достоверной истории вызвали пролитие крови христиан в течение столетий больше, чем все другие заблуждения, вместе взятые или все войны, не связанные с преследованием, исключая недавно Всемирную войну. Свыше 50 миллионов христиан умерли мученической смертью в период темных веков, приблизительно в 12-13 столетии. В основном потому, что они отвергали эти два заблуждения. Три важных принципа большинства церквей ясно открывают истории за первые три столетия. Какие? Обособленность и независимость церквей. Какая истинная церковь? Независимость. Смиренный характер епископов или пасторов. Крещение только верующих. Вот эти самые малые признаки, которые определяют верное состояние церкви. Мне хотелось бы еще зачитать одного Масхайма, это великого лютеранского историка церкви, о истинных церквах. «Если кто-нибудь предполагает, что епископы этого золотого века церкви соответствовали епископам последующих столетий, тогда он должен смешать или совместить совершенно разные характеры, ибо в этом столетии, как и в следующем, епископ был попечителем одной церкви, которая могла находиться и в частном доме, он не господствовал над нею, но в сущности был ее служителем или слугою. Все церкви в те несложные времена были независимы, и ни одна из них не была юридически подчинена другой. И хотя церкви, основанные самими апостолами, имели честь участвовать в консультации в особых случаях, они не имели легальной власти или права контроля и законодательства. Наоборот, яснее ясного, все христианские церкви имели равные права и во всех отношениях были равны». Заблуждение в церкви, когда мы, допустим, говорим об этом, заблуждениях и падении церкви, заключалось в том, что когда один епископ стал господствовать над другим, это первое заблуждение, когда крещение стало получать особенно какое-то смысловое значение, что крещение возрождает, когда люди подошли к такому сознанию, что младенец, чем раньше крестить, тем лучше, а почему это заблуждение стало проникать в церковь? И знаете, дорогие друзья, заблуждения стали проникать в церкви по очень простому признаку. То есть у каждого верующего человека просто-напросто не было Священного Писания. Священное Писание переводилось и писалось на пергаменте, как вот мы изучали там один вопрос. Не было печатания книг. И люди просто слышали проповедь на слух. Не было Писания, в которое они могли бы углубиться и осознать, по какому пути им идти. Заблуждения следуют после того от нашего непонимания, от непросвещенности нашего духа. Поэтому сегодня, как никогда, мне хотелось бы сделать маленький такой призыв. Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Мы знаем, что история церкви наполнена страданиями миллионов людей. Почему, задается вопрос? А потому что люди не знали Слова Божье, не имели откровения. В данный момент мы имеем очень много таких духовных школ. То есть вот сегодня мы собрались здесь. Мы каждый день слушаем проповеди. Мы в машине слушаем проповеди. Мы поистине должны быть гигантами веры, потому что получаем очень большую информацию. Но что происходит порой с нами? Информация информации, а духовная жизнь остается духовной жизнью. Поэтому мне сегодня хотелось бы обратить внимание на следующее. Просто-напросто, почему Римо-католическая церковь стала уклонилась и стала гонителем истинных детей Божьих? Почему? И вновь открываем, потому что народ не имел откровений Божьих. Потому что народ порой сознательно, невозрожденный свыше пастора, ввели совершенно пагубные ереси, которые отвлекали человека от Бога. Поэтому, друзья, мне хотелось бы, в принципе, на послесловие, как бы уже в конце наших рассуждений, обратить, как подвести короткий итог такой. В каждом периоде темного века существовали многие христиане и многие независимые отдельные церкви, которые никогда и никоим образом не были связаны с католицистской церковью. Они всегда отвергали католицизм и его учение. То есть в продолжении всех этих веков существовали церкви. Эти христиане были объектом постоянного и безжалостного гонения. История показывает, что во время периода темных веков, который длился почти 12-13 столетий, начиная с 426 года, больше 50 миллионов, я вторично повторяю вот эту цифру, за этот период времени 50 миллионов человеческих душ, начиная с 426 года, умерли мученической смертью. Очень многие тысячи других до наступления темного века и после них были лишены жизнью той же тяжелой рукой преследования. В темные дни, многие столетия, эти христиане назывались разными именами, данными ихними же врагами. Названия давались иногда по именам выдающихся егерических руководителей, а иногда по другим причинам, в некоторых случаях даже довольно часто, те же верующие с одинаковыми убеждениями и взглядами в разных местах назывались просто по-разному. Но среди всех этих имеющихся, меняющихся имен было одно название, или вернее, определение, которое привилось к некоторым из этих христиан в то темное время. Это было имя Анабаптисты. Анабаптисты происходит от перекрещенцев, перекрещенные. Составное слово анабаптистов применялось как определенная особенность христиан. И первое упоминание в истории в 3-м столетии отсюда наводится на мысль факт, что оно употреблялось после появления крещения младенцев. И еще один факт, что оно было известным раньше именем католик. Итак, имя Анабаптист является старейшим в истории названием вероисповедания. Отличительной особенностью этих христиан было и в продолжении в течение столетий убеждения, которые они всегда проводили в жизнь, отвержение человеческого учения о крещении младенцев и требование перекрещивать обрезанных, обращенных, приводящих к ним, даже если они были крещены младенцами через погружение. По этой причине они и назывались анабаптистами. Эта особенность относилась и ко многим христианам, которые были прозваны другими именами, как донатисты, павликане, бегонцы и древние вальденцы и многие другие. В следующем столетии это определение в слове анабаптиста перешло в результате названия применения к определенной группе. Они назывались просто анабаптисты, и постепенно все другие имена отпадали. В начале 16-го столетия, еще до основания лютеранской церкви, которая из всех протестантских церквей, слово «Анна» стало меньше употребляться, и со временем верующие крещенцы стали просто называться баптистами. В темные века вошли группы церквей, которые никогда не отождествлялись с католиками, и при выходе из темного века остались много церквей, ничего общего не имеющих с католиками. Ниже подаются фундаментальные учения, которые не вошли, они вошли в темный период. То есть те учения, с которыми они вышли из него, и этих фундаментальных учений они придерживаются и в настоящее время. То есть какие фундаментальные учения? То есть в духовной церкви Христос является ее основателем, главой и единственным законодателем. Что мы исповедуем? У нее есть только два таинства – крещение и вечерь Господня. Эти обряды имеют символическое, но не спасительное, а поминальное название. То есть как? То есть, когда мы принимаем, католики воспринимают, когда мы принимаем крещение, вернее, хлебопреломление, в тот момент, когда священник совершает молитву над хлебом, этот хлеб превращается в плоть Христа. И каждый раз, когда они совершают хлебопреломление, они вкушают тело Христа. Когда они вкушают вино, они говорят, это уже не вино после молитвы, но это кровь, истинная кровь. Мы же конкретно говорим, что это не тело Христа, это хлеб, который преломляем, это вино, которое мы употребляем. Это, и если уже говорить об католицизме, это глумление, это снова распятие Господа Иисуса Христа. И всякий раз, когда они совершают молитву и вкушают, они совершают распятие Христа. Между прочим, конечно, об этих вещах очень сложно и страшно порой говорить, что делается, какое кощунство делается в настоящий момент. Если, допустим, фундаментальное учение, ее служители только два, епископ или пастор, и диакон являются слугами церкви, ее правление чисто демократическое, имеющее исполнительную власть, но не законодательную. То есть Папа Римский, когда восседает на своем троне, он говорит от имени Бога, и его слова, когда он говорит буллу, их слова равняются словами Бога. Поэтому не подчиняющийся папе не подчиняется Богу. Мы это так совершенно не понимаем. Ее правление чисто демократическое, имеющее исполнительную власть, но не законодательную. Ее закон и учение – только Новый Завет. Ее члены – только верующие, спасенные благодатью, не делами, через возрождающую силу Святого Духа. Ее требования – верующие, вступающие в церковь, должны быть крещены по вере, через погружение, и потом проявлять послушание и верность всем законам Нового Завета. Это признаки истинной церкви. Различные церкви, автономные, независимые, в исполнении законов дисциплинарных мер и их обязанностей пред Богом, но взаимодействующие в труде. Да, могут быть церкви сами по себе, но в конечном итоге не являющиеся под каким-то объединением, как, допустим, мы, но в конечном итоге, но действующие в труде. Полное отделение от государства и полная свобода религии всех деноминаций. И самое интересное и прекрасное, допустим, что, находясь в нашем братстве, мы, допустим, живем по определенному согласию, пониманию, откровению, а церковь должна быть отделена от государства. И как Геннадий Константинович Крючков не однажды говорил, церковь не под государством, не над государством, не под государством, чтобы государство управляло церковью, и не над государством, чтобы управлять государством. Церковь призвана быть совершенно в стороне от этого мероприятия. Не под государством, потому что кесарево кесарево, Божье Богу. Не под государством и не над государством. Мы совершенно другие люди. Поэтому, братья, вопрос, конечно, очень просто... Кавалерийским набегом мы прошли историю, выявили темные века, выявили самое главное заблуждение, на основании которых церковь, просто исполняя вот эти заблуждения и проводя их в жизнь, ушли далеко-далеко от Господа. Вот почему появился Господь, воздвиг течение в 1961 году, чтобы очистить детей Божьих совершенно от неправильного представления и понимания. Но в законе Господа написано «воля Его», и о законе Его Он помышляет день и ночь. И только тогда, и в этих условиях, человек Божий будет правильно понимать волю Божью. Только тогда правильно будет исполнять ее, подчиняться и любить Господа Бога. Поэтому, дорогие друзья, поэтому сегодня я хотел бы сказать следующее, не открывая новое в истории, сказать следующее. Смотрите, существовала католическая церковь с ее системами, появилась православная церковь, появилось еще много церквей, и они стали делиться по национальному признаку. Но существует и существовала церковь, которая не подчиняется Кесарева отдала Кесареву, а Божье – Богу, которое находится, избранное Богом из всех народов, племен и языков, но которое служило, служит и будет служить истинному Богу. Но ее преимущество – страдать, не господствовать, страдать, любить и умереть. Ее только единственное право здесь на земле, и она последним своим правом воспользуется, будет вознесена. И этим правом Господь даст право каждому возрожденному человеку, страдающему, проливающему кровь, быть пред Его лицом, прославлять Его святое имя. И что интересно, мне хотелось бы закончить следующее. Откровение 12 глава написано: «Они победили словом свидетельства, кровью Агнца, словом свидетельства, и не возлюбили души своей до смерти». Поэтому, дорогие братья и сестры, хотелось бы после этой лекции, в принципе, лекция не призвана для того, чтобы призывать к чему-то. Лекция призвана просто дать осведомление о чем-то. Но мне хотелось бы закончить словами, как обычно, проповедники. Поэтому, дорогие друзья, будем глубоко понимать, радоваться, что мы находимся в спасенной церкви, что церковь Господа Иисуса Христа находится на пути страдания. И это преимущество. Только страдающий, он будет иметь право быть вознесенным. Аминь.